Программа «Цифровая экономика Поволжья». Взаимодействие реальной и виртуальной жизни. Современность и взгляд в будущее. Цикл программ «Цифровая экономика Поволжья» создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. На вопросы программы отвечает Игорь Анатольевич Шнуренко, публицист и эксперт в области цифровых технологий.
Вы упомянули, что Илон Маск не видит разницы между человеком и свиньей. Вот это общий такой трансгуманистический бихевиористский подход. И, может быть, даже, вы знаете, я припоминаю здесь одно интервью, которое давал видный экополист Михаил Лайт. Он давал это русскоязычному израильскому телевидению, он сказал, что свобода воли есть только у народа Израиля. То есть, с этой точки зрения, все люди, которые не принадлежат к народу Израиля, не имеют свободы воли. Опять же, с богословской точки зрения, это означает, что они примерно, или равны животным. Ну, а если нет разницы, то, соответственно, ими не только можно, но и нужно управлять, как стадом, стричь с них все, что им там заблагорассудится и так далее. Вот если возможно, прокомментируйте вот эту ситуацию как бы с философским подходом цифровизатор. Есть ли тут связь с кабалой, с чем вообще здесь есть связь?
Ну вот смотрите, вот эти воззрения на отрицание у человека сознания, у свободы воли, они раньше в науке, такие воззрения, конечно, существовали. Вот, и тут вспомнить такой вульгарный материализм, когда полностью обуславливался, да, его поведение, его окружение. Потом, действительно, бихевиоризм, вот, Кинера работы, который долгое время практиковался на животных, управление поведением животных. Во время Второй мировой войны он, значит, по заказу военного ведомства управлял поведением голубей, чтобы они там, да, взлетали и садились в правильный момент, как бы передавали там какую-то информацию, приносили. И на этом пути он, значит, пришел к выводу, что точно так же можно регулировать и поведение людей. И, собственно говоря, вот на этом основан бихевиоризм. И, безусловно, и до него, и после него существовали другие ученые. Вот. И, тем не менее, даже в 50-е годы, когда теории Скиннера стали популярны, особенно в Америке, прежде всего в Америке, с ним спорили. В частности, Наам Чомски, вот очень известный отец, можно сказать, математической лингвистики, современных подходов к лингвистике. Он категорически возражал и спорил со Скиннером, в том числе и по вопросам сознания. Вот. Но в последнее время Чомскому уже за 90, то есть он не может так активно участвовать в всех, и отрицание сознания у людей стало уже мейнстримом. То есть это уже даже если вы предложите статьи какие-то, которые будут оспаривать вот эти положения, что нет сознания у человека, оно обуславливается так или иначе. То есть есть физикалистские оправдания, что у человека нет сознания, то есть что все полностью определяется некими импульсами там, нейронными, да, то есть химией или там, да, полностью определяется вот наше сознание. Есть вот эта точка зрения, а есть, значит, точка зрения функционалиста. Она как бы говорит о том, что на самом деле неважно, чем, значит, определяются поведение, то есть чем определяется сознание, но оно явно все равно определяется материальными какими-то факторами, да? Мы пока не знаем, какими, допустим, но это и не важно. Но это то же самое, то есть все равно это отрицание сознания. Отрицание сознания как, я бы даже не говорил о естественном происхождении, а просто о сознании как о чем-то, что как раз тот же самый Чомский, который материалист, он не верующий, да, но он говорил об этом так, что, значит, человек, когда принимает решение, да, и на него можно повлиять, но при этом все равно мы не можем четко детерминировать, что человек обязательно примет то или иное решение. То есть, ну, остается некий зазор, и человек, даже принимая во внимание там наследственность или там окружающую среду, обстановку, он вдруг принял другое решение. И мы, кстати, на протяжении истории мы знаем это точно. И мы знаем даже, исходя из наших собственных, я бы сказал, жизней, что мы совершаем поступки, да, которые ну, необъяснимы и адские, а может быть, иногда там наоборот это приводит к какому-то позитивному исходу, да?
Конечно.
Чудо там, или что-то, да. И мы по своей жизни, о жизни других и о каких-то там, допустим, герои, есть какие-то старт, да, поведение которых оно полностью противоречит их физиологическим нуждам. Да? Организм требует там, еды, там, я не знаю, тепла, а они чувствуют себя. Да? Почему? То есть, как бы вот эти. Но, к сожалению, сейчас получили не просто распространение, а, как я сказал, стало научным мейнстримом отрицать все. И очень популярны, издаются массовыми тиражами в России книги Дэниела Деннета, философа, да, американского. Есть Стивен Пинкер, тоже очень известный, очень, его книги очень большими тиражами выходят. Они отрицают сознание, и они отрицают свободу воли. Вот, они говорят, что про свободу воли, ну, там есть тоже разные подходы. Допустим, изложу подход Дэниела Деннета, который считает, что это просто вот, ну, некие процессы в организме, и мы себе сами внушили, что у нас есть некое, но на самом деле все предопределено. Вот. И это тоже очень принято многими. Но самое главное – это какие-то философские диспуты, да, на эту тему. Ну, не страшно, да, могли бы мы поспорить, да, с отрицателями сознания, но беда в том, что отрицателями сознания как раз главы технологических компаний, как раз те самые люди, вот Каск или Герман Греф, вот была в январе большая Сбербанка в Давосе, там первым выступал доктор, который, ну, там разные вещи говорил, но закончил свою презентацию тем, что, а вот, говорит, как говорит великий философ Дэниел Деннет, то есть они там считают его отцом-основателем вот этих подходов, а из этого как раз следует, это все иллюзия, где мы можем управлять, то есть нету на самом деле ни свободы воли у человека, ни сознания. И главы вот этих технологических компаний крупнейших, даже государственные деятели, те, кто строит государство как цифровую платформу, они тоже верят в то, что у людей нет на самом деле ни свободы воли, ни сознания, они просто управляют как животными. Да? И, допустим, вот тоже модный вот этот философ Юваль Ной Харари, он тоже абсолютно приравнивает людей к животным. Он говорит, что главная проблема, незамеченная вот никем, не в том, что люди страдают, а вот это бойни, то есть мы посылаем животным миллиарды бедных коров, там, быков, подвергаются насилию, и мы об этом ничего не говорим. Мы говорим о каких-то людей так не третируют. То есть вот главная проблема. И рассуждает о сравнении человека с животным на своих схемах, что вот есть крыса, а есть человек. И они отличаются только тем, человека там побольше мозг, да? Но принципиального различия нет. То есть вот другой немножко. Но вот есть там у обезьян уже побольше размер, поэтому они больше. Вот. И в общем... На своих схемах они как раз представляют человека, но это так немножко, то есть очень умная крыса. И из этого следует, что нету свободы воли, нету сознания. Ведь на этом зиждется все право, зиждутся институты наши общественные. Это тоже можно легко заменить цифровыми формами управления без платформы. То есть просто побуждать людей делать то или иное, и уже как бы на самом деле законы уже не существуют в этой системе, их нет. Что мы и видим, собственно, сейчас и происходит. Чем больше цифровизация, тем меньше внимания уделяется, ну, вот этим правосам, потому что они базируются на разных концепциях.
сожалению. Конечно. И вот эти концепции не включают в себя жертвенность. Кто-то из отцов говорил святых, что благородство – это жертвенность. Право противоречит жертвенности. Какую жертвенность можно ждать от машинного алгоритма? От крысы можно, кстати говоря, или от обезьяны.
Программа «Цифровая экономика Поволжья». Взаимодействие реальной и виртуальной жизни. Современность и взгляд в будущее. Цикл программ «Цифровая экономика Поволжья» создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.